Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. 12 января минувшего 2021 года отошел ко Господу протоиерей Николай Беляев, старший священник Иоанновского Ставропигиального женского монастыря на Карповке, в светском прошлом кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической астрономии Академии наук СССР. Не раз встречалась с ним журналист Елена Смирнова, а сегодня вы услышите программу, подготовленную ею, посвященную памяти преснопоминаемого протоиерея Николая Беляева.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего протоиерея Николая, болящего протоиерея Дмитрия, болящей Зинаиды Владимира, болящего иерея Анатолия, Александру, монахини Ноны, Дионисия, Марины Сачада, Алевтины. И воздохните, дорогие братья и сестры, о упокоении новопреставленной Марии.
Прослушайте наше объявление.
Отдел ткани церковной лавки «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас посетить церковную лавку. Вас ждет большой выбор священнических и монашеских облачений, тканей и фурнитуры для их пошива. Профессиональные продавцы и швеи примут и выполнят заказ любой сложности. Вы найдете у нас все необходимое, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская, улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Повторяем. 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина в одно слово rizaslovo.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. У нашего микрофона знакомый вам уже наш постоянный автор Андрей Смирнов из Санкт-Петербурга, председатель Совета благотворительного фонда «Иоанновская семья», журналист, редактор, лауреат премии «Золотое перо». Сегодня Андрей Геннадьевич нам расскажет об одном из замечательных батюшек нашего времени. Этот батюшка, к сожалению, уже отошел в райские селения, протоиерей Николай Беляев. Его имя вписано на небесах даже в прямом смысле этого слова, потому что в честь него названа одна из малых планет. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич.
Здравствуйте, Елена. Я хотел рассказать о Николае Беляеве. Это мой духовный отец, и он же создатель Иоанновской семьи, это объединение из 224 церковных приходов и более 80 социальных организаций в 20 странах мира и России. названных именем Иоанна Кронштадтского. Отец Николай Беляев, он прослужил 30 лет в качестве священника и действительно пришел служить в 50-летнем возрасте в церковь. Это был 90-й год, при том, что у него была карьера абсолютно успешного ученого. Он был научным сотрудником и руководителем научной группы по изучению крупнейшего астрономического события 20 века. Это приближение кометы Галлея. И, соответственно, его карьера была на взлете. Когда он пришел подавать заявление об увольнении, директор – это Пулковская обсерватория, НИИ, в которой Пулковская обсерватория входит. Он сказал: «Что ты хочешь? Если тебе нужна квартира, машина, дача, все что угодно, я все тебе дам. Хочешь зарплату в несколько раз выше? Давай дам тебе, только не уходи». Он говорит: «Ну, надо Богу послужить, уже все, решение принято». Ну, тот его отпустил. И батюшка так весомо послужил Богу, что создал самый большой приход в Санкт-Петербурге. Порядка 3000 человек окормлялись у отца Николая и, больше того, объединились вот в 42 общины, которые постоянно действуют. И действуют до сих пор, невзирая на то, что батюшки уже год как нет на земле, но он продолжает свою деятельность, и его дело живет. Те добрые дела, которые положены в основу, тот приход, который создан, и Иоанновская семья, которая помогает всем последователям Иоанна Кронштадтского вести эту практику доброделания в разных сферах жизни, она продолжается. Хочу сказать, что по поводу райских селений, это не фигура речи, не преувеличение, ну, потому что у нас огромное количество свидетельств о том, как отец Николай Беляев являлся людям и в снах, из которых понятно, что он получил благодать от Господа. И больше того, он, поскольку всю жизнь почти с 94 по 2021 год служил в Иоанновском монастыре, где упокоился Иоанн Кронштадтский, великий святой, и всегда ставил целью прославления имени Иоанна Кронштадтского, батюшка Николай Беляев, то, в общем, мы имеем свидетельство о том, что он действительно прославлен и встретился с Иоанном Кронштадтским. Иоанн Кронштадтский действительно хорошие места ему подготовил в обителях райских. Мы даже это включили, эти несколько свидетельств, в книгу о современных чудесах Иоанна Кронштадтского «Своих не бросаю» и другие рассказы. Ну и есть несколько не вошедших в эту книгу чудесных подтверждений. Например, о том, что одному священнику, которому отец Николай при жизни очень сильно помог, он явился воочию. Не в видении, а воочию. Ничего не сказал, но, так сказать, был радостный в священническом облачении. Потом отец Николай много кому, так сказать, являлся в снах. Ну, в общем, из этих снов становится понятно, что действительно он может помогать и помогает людям. Больше того, наши прихожане, очень многие сейчас ездят на могилку к батюшке и получают просимое. Потому что, как говорил апостол Павел, определяя веру, что вера есть исполнение ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, исполнение ожидаемого происходит по молитвам к батюшке. Он похоронен в поселке Вартымяге на Приозерском шоссе рядом с Петербургом. Там подворье Иоанновского Ставропигиального монастыря, храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Ну и, соответственно, у алтаря этого храма батюшка и похоронен. И народная тропа не зарастает к его могиле. И люди свидетельствуют о том, что они получают просимое у его могилки. Хотелось бы рассказать о том, как батюшка Николай Беляев выстроил работу в приходе, потому что это, конечно, в современных условиях уникальное явление, и оно могло бы быть очень полезным, в принципе, священникам, да и каким-то активным прихожанам, которые близки к церкви, для того, чтобы делать что-то подобное у себя. Батюшка Николай Беляев начал служить в 90-м году в качестве священника в соборе Владимирской иконы Божией Матери Петербурга. А потом его перевели сразу же старшим священником в 1994 году в Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь. И отец Николай Беляев начал на базе этого прихода Сначала восстановительную деятельность, большая строительная деятельность, потому что монастырь передали в безобразном, разрушенном, полуразрушенном состоянии. И, конечно, нужно было огромное привлечь средства и силы для того, чтобы его превратить в тот прекрасный комплекс зданий и храмов, которые сейчас мы видим на набережной реки Карповки в Петербурге. А потом батюшка взялся уже за построение некоторой общины. Это, конечно, были во многом параллельные. Начиная с 1994 года, это, я напомню, были очень сложные и тяжелые времена, когда люди сидели без работы, без денег, и, в общем, многие даже не доедали, не говоря уже обо всем остальном, никаких развлечений позволить себе большинство не могло. Тем не менее, батюшка сказал: будем праздновать Рождество Христово. И собралась небольшая сначала община, на следующий год побольше, стали делать праздники, какие-то свои собственные театральные постановки, хороводы, русские национальные костюмы, какая-то традиция колядок, пение рождественских тропарей. Нашлось и помещение, и декорации сделали. Сначала все делалось своими руками, а потом как-то потихонечку по молитвам Каяну Кронштадтскому находились люди, которые что-то жертвовали, что-то приносили, что-то помогали. Потом это все вышло на такой уровень, что у нас в этом празднике принимало участие 3000 человек, из них 1500 детей. Праздник проходил в несколько дней, несколько представлений было для разного возраста. Ну, потому что малышам 5-летним не так интересно то, что может быть интересно 15-летним подросткам, например, и так далее. И вот через эту деятельность началась деятельность вот первой такой общины, которая посвящена подготовке праздника Рождества Христова. Община называется «Вифлеемская звезда». Параллельно стали образовываться мысли о других праздниках. Таких крупных мероприятий в итоге к 2020 году было еще 4, которые проводились каждый год. Это весной в мае праздник России «Великая судьба». Праздник общегородской был для всех людей. И тоже, вот, как и на праздник Рождества Христова, сохранение, поддержание русских традиций. И проводился этот праздник в Александровском парке у станции метро Горьковская в Петербурге, прямо на свежем воздухе. Тут, конечно, нужно отметить, что была чудотворная молитва отца Николая. Май – это такой пограничный месяц в Петербурге. Он не всегда бывает теплым и не всегда бывает без дождя или без снега, потому что в мае тоже бывает снег в Петербурге. Но, тем не менее, так получилось, что за все эти несколько десятков лет отец Николай Беляев, его назначали в шутку ответственным за погоду, и по его молитвам погода всегда была ясная, солнечная, никогда не было препятствий с этой стороны. Праздник проходил. Ну, тоже устанавливалась сцена, был концерт православной музыки, современных православных исполнителей. И таким образом для всего города была возможность вот поучаствовать. И это был такой довольно значимый праздник. Следующий момент – это 14 июня, день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. И отец Николай Беляев проводил довольно такие серьезные мероприятия, ну там разнообразные крестные ходы, либо водный крестный ход Санкт-Петербург-Кронштадт, или водный крестный ход даже Санкт-Петербург-Сура на родину, малую родину Иоанна Кронштадтского. Для всего прихода очень частым был крестный ход в Кронштадте. Как правило, в Кронштадте на 14 июня проводился крестный ход или открытая литургия прямо в Андреевском саду, где был Андреевский собор, разрушенный в 1932 году. Это место, где служил святой праведный Иоанн Кронштадтский в течение 53 лет. И таким образом получилось, что на 14 июня, ну так, были вот такие праздники. Однажды, даже в 2017 году, этот праздник удалось представить всей стране, потому что был придуман формат необычный автомобильного крестного хода, и о нем рассказали все федеральные телеканалы. И так вот о чудесах Иоанна Кронштадтского удалось рассказать огромной, многомиллионной аудитории всех федеральных каналов. Следующий праздник, который проводился ежегодно, не праздник, а вернее такое мероприятие, это вот детский военно-патриотический лагерь «Оркестратик» на родине святого в Суре. И для девочек этот лагерь был «Суряночка». То есть тоже такое ежегодное мероприятие. Четвертый праздник – это на День Казанской иконы Божией Матери, который в государственных документах именуется Днем Народного Единства. проводилась, как правило, выставка-ярмарка, на которой продавали за пожертвования поделки из нашего дома трудолюбия. И, в общем, удавалось практически все продать.
То есть у вас еще и дом трудолюбия есть?
Есть, есть, да. Но он такой, не такой дом трудолюбия, как у Иоанна Кронштадтского, для нищих, бездомных, но для тех, кто нуждается, и таких людей много, и просто пожилые люди. В основном это женщины, которые способны что-то руками делать. У нас есть целый ряд прихожанок, которые владеют различными вот этими искусствами, как сделать сувенирную продукцию, изделия народных промыслов. В таком привлекательном достаточно формате, уникальном, чтобы люди это захотели приобрести. Причем так интересно, мы его, как правило, в Доме художника в Петербурге на Большой Морской улице проводили это мероприятие. И была замечена очень интересная закономерность. Какой-то год попытались ставить рекомендуемую цену пожертвования за разные изделия, за разные поделки, изделия. Ну, там были какие-то общеупотребительные вещи, там, не знаю, мед, скатерти, еще что-то. И выяснилось, что в том году общий объем пожертвований был в 3 раза ниже, чем когда никаких ценников не устанавливается. То есть вот все-таки Иоанн Кронштадтский, людей, которых он приводит, он их сердца располагает гораздо большим пожертвованием, чем когда кто-то пытается определить, что сколько стоит. Вот такой вот феномен был интересный, открыт. Ну и вот день рождения Иоанна Кронштадтского 1 ноября. Тоже всегда какое-то мероприятие. Было несколько таких крупных международных мероприятий. В 2009 году, 1 ноября, как раз на день Иоанна Кронштадтского, протоиерей Николай Беляев решил собрать всех, кто связан с Иоанном Кронштадтским, из Петербурга. Ну, по мере того, как он их собирал, выяснилось, что очень многие из других епархий хотят приехать в Петербург почтить память Иоанна Кронштадтского, ведь он великий чудотворец, и огромное количество священников и мирян получают исцеление, чудеса по молитвам к этому святому. И таким образом в Петербурге собралось священство уже из нескольких десятков стран мира. Образовалась иоанновская семья, и... Как выяснилось, что в 2009 году еще это было столетие со дня создания первой иоанновской семьи. Она, правда, называлась несколько иначе, Иоанновское братство. Но это братство образовалось сразу после смерти Иоанна Кронштадтского. И потом оно приостановило свою работу на время безбожного лихолетия в России. Но вот в итоге возобновилось. После 2009 года было еще несколько мероприятий иоанновской семьи, и крупнейшим из них стало в 2015 году юбилейные торжества, которые проходили несколько дней. Приехали 220 священников из 23 стран мира. Все они служат в храмах, связанных с Иоанном Кронштадтским. И приехали в Санкт-Петербург, в Кронштадт, а потом на поезде в специальном составе железнодорожном с вагоном-храмом по благословению патриарха Кирилла, приехали на родину святого в Суру. Это таежное село в 300 километрах от Архангельска, где батюшка Иоанн Кронштадтский родился и вырос. И вот в этом селе была проведена к этому моменту огромная титаническая работа по подготовке, по восстановлению разрушенных храмов. И настолько они были хорошо восстановлены, отремонтированы, что даже удалось пригласить на это мероприятие патриарха Кирилла, который отслужил божественную литургию в Успенском соборе в селе Сура, родине Иоанна Кронштадтского.
Причем вот он с огромным трудом добирался и все равно добрался.
Там была история, да, что когда патриарх приехал служить 14 июня, в этот момент... Разразилась огромная гроза, дождь, тучи, и казалось, что патриарх не приедет. Но он не испугался и попросил все-таки пилота вертолета лететь. И тот полетел на свой страх и риск, патриарх добрался, сразу вышло солнце, дождь прекратился, была чудесная погода, светило солнце. То есть вот этот мужественный поступок патриарха привел к такому вот чуду, и он отслужил литургию. Да, было еще больше 10 архиереев, И, конечно, это были потрясающие события, сравнимые по духовному значению, не по каноническому, но по духовному, с Вселенскими соборами. Потому что если мы посмотрим на состав Вселенских соборов, там тоже сравнимое количество священнослужителей собиралось для обсуждения канонических правил. И, может быть, это там некоторое преувеличение, но тем не менее, чтобы из такого количества стран мира собирались священнослужители, это уникальное явление для нашей. Это чудо Иоанна Кронштадтского.
Но ведь там не только священнослужители, ведь к Иоанновскому братству, к Иоанновской семье относится все, что имеет отношение к имени Иоанна Кронштадтского.
Конечно. Порядка, практически каждый церковный приход, названный Иоанном Кронштадтским, ведет социальную добродетельную деятельность. Приходы, приюты, братства, сестричества, какие-то богадельни,
школы,
да, кружки, хоры, ну и так далее. Огромное количество видов деятельности, которые Иоанн Кронштадтский окормляет, освящает своим именем. Но и, естественно, приезжают не только священство, количество гостей было грандиозным, огромным. Там больше 1000 человек приехало в Суру. По-моему, около 3000 человек приехало в Суру. Это, конечно, потрясающе.
Привезти в глухой... Где же вы там размещались?
Пошли навстречу местные жители. Все приютили у себя по 3, 4, 5, 6 человек. И так и получилось. То есть так в Суре живет около, ну, в Суре и окрестных деревнях около 1000 человек, приехало еще 3000. Поэтому получилось в среднем по 3 человека на каждый дом.
Они до сих пор, наверное, вспоминают, да?
Ну, конечно, конечно. Это
был первый там патриарх.
Да, патриарх второй раз.
Второй
да,
раз?
Да, настолько Иоанн Кронштадтский близок, что патриарх Алексей II тоже бывал в Суре. Mm-hmm. Еще до вообще возобновления чего бы то ни было.
Он просто очень приехал. Почитал Иоанна Кронштадтского.
Да, да.
Благодаря ему и монастырь на Карповке был возрожден.
Да, именно так. И следующим таким завершающим аккордом в деятельности протоиерея Николая Беляева стало еще одно духовное, очень значимое для всей России и не только России событие. Это было юбилей Иоанновской семьи, юбилейная встреча Иоанновской семьи 10 лет. Он проходил с 30 октября по 2 ноября в 2019 году, еще до ковидные времена, и удалось тоже собрать порядка 500 гостей, из них порядка 250 священнослужителей, архиереев из разных стран мира, все приехали. Но тут произошла вот какая духовная удивительная ситуация. Вообще, огромное количество чудес сопровождает все, что связано с именем Иоанна Кронштадтского, с именем Николая Беляева, его верного последователя. Приходские праздники и мероприятия Иоанновской семьи проходят на разных довольно значимых площадках. Это и Мюзик-холл, и ДК Ленсовета, и клуб Военно-космической академии имени Можайского. Это была филармония, это была капелла. То есть первостатейные места, которые, как правило, за проведение мероприятий берут довольно высокую арендную плату. Очень высокую. Это сотни и сотни тысяч рублей. Но как только речь заходила об Иоанне Кронштадтском и по молитвам отца Николая к Иоанну Кронштадтскому, это всегда были символические суммы. Когда рубль, когда 1000 рублей, когда 100 тысяч рублей. Но эти площадки соглашались работать практически бесплатно. Ну, либо только за оплату технических нужд. Или за то, чтобы вы сами... Тогда, ну, хорошо, мы вам дадим бесплатно, там, за символическую плату, но вы только тогда сами все сделаете. Все приехали, сначала убрали, потом прибрали. А еще вот нам хорошо бы, чтобы вы прибрали у нас помещения, которые не прибирались там 20 лет. Ну, хорошо, конечно, у нас есть люди, которые готовы потрудиться ради имени Иоанна Кронштадтского.
Но вот в тот юбилей я тоже присутствовала благодаря вашему приглашению и в Кронштадте, и в Петербурге. И я помню, что были торжества в Таврическом дворце.
Об этом я и хочу сказать. Да. Впервые с момента разгона учредительного собрания в 1917 году, впервые в Таврическом дворце в 2019 году, спустя 102 года, благодаря юбилейной встрече Иоанновской семьи, в Таврическом дворце звучала общественная молитва. И сотрудники этого Таврического дворца, они прям приходили со слезами на глазах, говорят, если бы вы знали, какой огромный духовный подъем у нас начинается благодаря этому. Ведь никогда не звучала молитва все это время. Хотя там сейчас заседает межпарламентская ассамблея стран СНГ. Ну и в принципе дворец исполнял вот такие значимые музейные функции ранее. Ведь в этом Таврическом дворце как раз и проходили такие важнейшие события, которые привели к февральской катастрофе, к февральской революции, после которой развалилась Российская империя. В этом дворце проходили заседания Государственной Думы. И в этом же дворце проходило заседание учредительного собрания, последнего легитимного парламента Российской империи. И в итоге все это пошло прахом, и наша многострадальная Родина испытывала огромное количество таких тяжелейших испытаний. И сейчас вот началось такое возрождение, и даже вот как символ такой, встреча Иоанновской семьи под сенью святого праведного Иоанна Кронштадтского, встреча огромного количества священства, духовенства и просто верующих людей, почти 1000 человек тогда участвовал в Таврическом дворце, и общая соборная молитва. Это, конечно, такое очень значимое духовно было мероприятие, как аккорд деятельности. Но хотелось бы рассказать все-таки вот о приходской деятельности протоиерея Николая Беляева. После праздников Рождества Христова и других праздников России «Великая судьба», день прославления Кронштадтского, день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского, детский военно-патриотический лагерь на родине святого в Суре и Рождество Христова, которое собирало по 3000 человек, отец Николай Беляев выстраивал работу общин. То есть он давал возможность людям деятельно потрудиться во славу Божию в церкви, совместно, соборно. И это уникальное такое было явление. Потому что ведь, как правило, церковная жизнь в большинстве приходов, она ограничивается богослужениями. Люди пришли, помолились, исповедались, причастились, пособоровались, разошлись. А здесь, поскольку отец Иоанн Кронштадтский говорил, что если вера для тебя не главная, значит, веры у тебя нет, вера должна была, как та самая закваска из Евангелия, заквасить все тесто, всю душу человека. И поэтому нужно было давать возможность людям потрудиться во славу Божию. Безусловно, это было абсолютно добровольно и абсолютно без оплаты. В наши времена, когда идеология, доминирующая потребительской цивилизации, навязывает необходимость постоянно за все требовать деньги. А здесь люди готовили разные мероприятия, помогали друг другу во всех отраслях жизни. С чего началось? Ну, сначала была община патронаж. То есть пожилые прихожане, нужно было как-то их доставлять до храма. Ну, они уже не в состоянии сами, не у всех есть родственники, которые готовы их доставить. Потом нужно было организовать их летний отдых. И таким образом эта работа и начала строиться. Сначала отец Николай сделал вот общину, которая называлась, ну, сначала авто, потом она стала колесница. И эта колесница, она занималась доставкой пожилых людей на службы, к которым по-другому не добраться. То есть те прихожане, у которых есть автомобиль, и есть желание, они получали, кто может отвезти такую-то бабушку или такого-то дедушку на службу в такой-то день. Так-то. Потом эта же деятельность расширилась, потому что их нужно возить и в разные медицинские учреждения. Ну, соответственно, тоже такого рода помощь начали оказывать. Затем стал вопрос о летнем отдыхе. И были на пожертвования прихожан куплены участки в пригороде, в поселке Белоостров, в поселке Канельярве. Построены такие загородные базы, где эти бабушки, дедушки одинокие могли бы отдыхать. Ну, потому что в городе сидеть летом – это, в общем, пытка для пожилого человека. Всем хочется, а возможности нет. Не у всех есть дача, не у всех есть родственники, которые готовы тебя вывезти за город. А вот здесь приход давал такую возможность, причем абсолютно бесплатно для этих людей, ну, за счет вот пожертвований других более состоятельных прихожан. Затем стал вопрос, что медицинскую помощь у нас, ну, я так мягко скажу, деликатно, оказывают не всегда хорошо. И эти пожилые люди очень много жаловались. Тогда отец Николай к нему приходили сотни и сотни, которые складывались в тысячи людей, на исповедь, и он искал врачей и объединил их в общину Гиппократа. И таким образом появилась у нас на приходе община, которая помогала людям устроиться в ту или иную больницу или попасть к тому или иному специалисту высокого уровня, профессору, потому что, ну, все равно официальным путем это сделать не так просто. А неофициально, когда есть верующие люди, которые могут помочь, то вот так вот и происходит, ну, помощь этой общины. Потом у всех рано или поздно возникают какие-то сложности юридического характера, начиная от купли-продажи жилья и заканчивая какими-то неприятностями. И так образовался община-закон. То есть всех юристов объединили в общину-закон, и эта община стала, соответственно, помогать всем прихожанам решать их юридические сложности, а она очень многогранна. У нас все так или иначе связано с законодательством, и любое действие юридически значимое, оно требует вот этой проверки. Если ты хочешь, ты можешь вот в приходе получить бесплатную эту юридическую помощь. Ну и, соответственно, такая. И так по каждому направлению. Вообще отец Николай создал уникальную систему, при которой человек от рождения до смерти, даже до похорон, есть и община ритуал, которая помогает хоронить. Потому что ведь в мегаполисах, таких как Петербург, Москва и других, очень сложно похоронить человека. Это очень дорого, и это какие-то очереди, немыслимые обивания порогов. И вот в этой ситуации помогает община ритуал, которая знает все, знает всех. Ведь и вокруг городов есть большое количество кладбищ сельских, поселковых, к которым гораздо проще добраться и на которых гораздо проще похоронить человека, чем на кладбищах, которые официально городские. И переполнены, и дорогие с точки зрения расценок и всего остального. То есть есть все варианты, но если нет у родственников усопшего прихожанина как-то вкладываться, то приход может помочь с похоронами. То есть от рождения до смерти.
Для детей тоже есть община, да?
Конечно, но это же и воскресная школа. И воскресная школа, и община чадородящих семей. Потому что ведь главная цель создания семьи – это же чадорождение и чадовоспитание. Ну, и были созданы соответствующие общины все, и для детей вот летние лагеря были созданы. То есть полный цикл всего. Вот сейчас общин 48 уже. Ну, то есть, да, то есть 48 общин, которые сопровождают. Что это такое, если вот одной фразой описать? В нашем не слишком человеколюбивом государстве отец Николай построил свое государство на принципах христианской любви, в котором все сотрудники вот этих общин помогают друг другу, трудятся во славу Божию без оплаты и...
Каждое воскресенье, да, отдавая вот храму, да, отдавая...
Не обязательно воскресенье, бывало и другие дни. У каждой общины есть свои дни. И при этом каждая община была связана своим молитвенным правилом. То есть все члены общины по очереди читают то молитвенное правило, которое им было определено протоиереем Николаем Беляевым. Ну, например, для благотворительного фонда «Иоанновская семья» это акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому и акафист преподобному Серафиму Вырицкому.
То есть каждый день?
Да. Каждый день читаются вот эти два акафиста, ну, соответственно, одним из членов совета фонда или попечительского совета фонда «Иоанновская семья».
И то там ведь читаются имена тех, кто входит в эту общину, а также тех, у кого какое-то трудное положение в других
общинах. Да, есть общий приходской список, то есть тех, кто болеет, тем, кому нужна помощь, страждущих, скорбящих, заблудших и так далее, усопших, новоприставленных. Это общий приходской список, и есть список, соответственно, той общины, в которую входит в одну или в несколько сам человек, который читает молитву. Таким образом, постоянно идет молитва.
Такой постоянно. Молитвенный щит.
Да, молитвенный щит, молитвенный
круг.
Тысячи
людей.
Тысячи людей читают постоянно эти молитвы, ну, по очереди, то есть получается не слишком обременительно. То есть два раза в месяц или раз в месяц прочитать акафист, каждый может найти время. Причем ты можешь выбрать удобный день для себя, и в этот день и делать.
То есть это работа ежедневная. То есть у каждой общины свой святой покровитель небесный, к которому они обращаются.
Да, это там...
Целитель Пантелеимон, например, да?
Да, и святая блаженная Ксения Петербургская. Ну и, в общем, многие святые. То есть просто мы сейчас займемся перечислением, если полпрограммы.
Да, если уж 48.
Да-да, 48 общин, да, и у каждой свое молитвенное правило. То есть постоянно идет. Кто-то читает Акафист Пресвятой Богородицы, кто-то читает Акафист Иисусу Сладчайшему, ну и так далее. Но молитва идет постоянная. И она до сих пор идет, и благодаря этому приход живет, продолжает вот эту деятельность. И, знаете, это огромное счастье, потому что люди иногда говорят, вот там в России сложно жить, там хочется уехать отсюда, и вообще как тут ужасно там. Да, действительно, всегда государство не идеально, во все времена. И, конечно, к сожалению, поскольку враг трудится неустанно, без сна и отдыха, не слишком у нас человеколюбивое это самое государство получается в обществе. Но отцу Николаю удалось построить другое государство, жить в котором было радостно. Эта жизнь была наполнена счастьем, и сейчас она наполнена счастьем, продолжается в этих общинах, которые сопровождают. То есть человек знает, куда обратиться. Он не окажется в ситуации, когда ему не к кому обратиться. У него есть община, он обязательно член какой-то общины или нескольких общин. Он может обратиться к своему руководителю общины, а тот вынесет это на общеприходское совещание. Есть профильная община, которая решат его вопрос. И то есть есть вот эти вот связи, то есть человек не чувствует себя брошенным, одиноким. Вот это поставленное человеконенавистническим мировым правительством идея атомизации общества, разделения людей, рассоривания их, разведения по разным углам и окукливания в собственных изолированных помещениях как можно меньше площади, вот она не работает. Есть общины, люди постоянно общаются в них, и люди получают помощь, и человек не остается один на один с государством. То есть нет вот этой возможности. Благодаря таким общинам, как та, что создал отец Николай, благодаря Иоанновской семье, которую тоже он создал, у людей нет необходимости и нет вот этого ужаса, который постигает, там, скажем, жителей Западной Европы. Когда человек один, единственная точка входа у него, точка общения, это репрессивное государство и все, которое может, в принципе, сделать с ним все, что угодно.
Да, да, вы абсолютно правы. Вы так ярко и живо и правильно описали то, что сейчас происходит вокруг. Ну, знаете, меня, вот вы уже сказали о руководителях общин. Я как-то раз присутствовала при переизбрании этих руководителей, и меня умилило то, что эта ротация происходит постоянно. То есть каждый член общины может стать руководителем. Это такая редкость в наших приходах, когда даже приходские бомонды, получается, когда какой-то человек не может даже спокойно исповедоваться, потому что перед ним встает 40 человек этого приходского бомонда, и человек, пришедший, допустим, за час до исповеди, в результате подходит к батюшке только под самый конец, когда уже пройдет весь этот бомонд, а батюшка еще ему и задаст вопрос, почему ты так поздно пришел в храм. И это сплошь и рядом, я просто с этим сталкивалась. У вас в приходе такого совершенно нет. У вас ценен каждый человек, буквально. И отец Николай, он в каждом человеке видел действительно образ Божий и ценил, и давал, как вы сказали, возможность ему раскрыться и помочь Богу привести других людей к нему. И что меня еще поразило, что в вашем братстве, в вашем приходе, в вашей семье находятся люди совершенно из других приходов. Вот я знаю, например, врача, который приходит, он в вашей общине, где врачи. Она ходит совершенно в другой храм. Но она в вашем же приходе.
Да, ну, принцип формирования общин, он не по принципу, там, все завязаны на один храм или даже на одного батюшку. Нет, принцип формирования был такой. Да, конечно, все знали отца Николая. Но при этом каждый мог ходить в тот храм, который ему ближе, потому что Петербург очень большой город, он же по размеру ну, такой же почти, как Москва, и доехать из одного конца города в другой, это там 2 часа, 2.5 часа иногда занимает. Поэтому, конечно, люди по зову сердца могли и могут трудиться в общинах совершенно из разных мест, из разных приходов, где не ведется такой деятельность, потому что ведь, к сожалению, у священников не хватает сил, времени, терпения на то, чтобы организовать эту работу на приходе. Иногда нет возможности, иногда кажется, что это трудно. Иногда...
Ну, вот один батюшка мне сказал, что сейчас еще не время.
Ну,
в нашем приходе это невозможно, сказал он.
Но это не так. Все возможно верующему. Это слова Иоанна Кронштадтского. Верующему все возможно. Тут вопрос того, что, конечно, это непросто. Это труд. И это не всегда возможно. Например, если у самого священника там 7 или 9 детей собственных, ну, конечно, он не сможет отдавать всего себя, как отец Николай, который все-таки вырастил 3 сыновей, а потом уже полностью отдал себя на служение церкви.
Андрей Геннадьевич, вот мы сейчас подошли к вопросу о его семье, а вот очень хотелось бы узнать, а кто были предки отца Николая Беляева? В вашей книге, с автором которой вы являетесь, «Своих не бросаю», «Новые чудеса Иоанна Кронштадтского», есть главы, посвященные отцу Николаю Беляеву, и там я прочла очень интересные сведения о его предках. Расскажите, пожалуйста, и для радиослушателей.
Отец Николай – потомок священнического рода и рода дворянского. Семья Беляевых большая. И так интересно, это вот очередное чудо Иоанна Кронштадтского. Ведь в начале 20 века прадедушка отца Николая был комендантом крепости Кронштадт. И во время мятежа 1905 года отец Иоанн Кронштадтский пришел просить разрешения светских государственных властей на проведение молебна о прекращении мятежа в Кронштадте именно к генералу Алексею Беляеву. Так вот, интересно. Другой предок отца Николая, дядя его отца, он был последним военным министром Российской империи, Михаил Беляев. Его расстреляли у Петропавловской крепости. То есть он принял мученическую кончину. Еще один Иван Тимофеевич Беляев, он эмигрировал и уехал в Парагвай. Это страна в Южной Америке. И там он, по сути, построил новую армию в этой стране, зажатой со всех сторон. Это кусочек суши с непроходимыми джунглями тропическими. И он построил новую армию. И благодаря тому, что он смог построить эту новую армию, война с Боливией, которую вели немцы, ну, гитлеровцы, Боливия напала на Парагвай ради ресурсов. И если бы эти ресурсы оказались у немцев, еще неизвестно, как окончилась бы Вторая мировая война. И Чакская война, которая проходила в начале 30-х годов, и которую подготовил Иван Тимофеевич Беляев, генерал русской белой армии, армию Парагвая. Парагвай смог выиграть в этой войне, отстоял свой суверенитет. Это была первая война, где, грубо говоря, немецкое воинское искусство противостояло русскому воинскому искусству. То есть это была предвойна перед Второй мировой войной. Война за ресурсы, которых не удалось получить Гитлеру. И таким образом, благодаря Ивану Тимофеевичу, ну вот Гитлер, не получив эти ресурсы, это что тоже сказалось на результатах Второй мировой войны. Папа Николая Беляева, как и мама, оба пострадали, оба были исповедниками. Они пели в церковном хоре. Их обоих по доносу арестовали. Маму сослали в лагеря на 5 лет. И она чудом осталась жива в мариинских лагерях. Бабушку их расстреляли, которая была преподавателем французского языка. Папу вот на первое время не сослали, но отправили, выслали из Москвы. И ближайший крупный город, в котором можно было жить, это оказалась Кострома. Там 4 марта 1938 года и родился будущий отец Николай. И он с старшим братом и сестрой, они там жили и остались совсем одни. Потому что папу в итоге отправили в трудовые лагеря за Урал. И он там валил лес. В общем, это была работа практически как у заключенных. И в 1947 году, когда в России, ну, в Советском Союзе, была легализована церковь, Алексей Беляев стал священником в Рязанской губернии. А потом его много-много раз он переезжал из одного храма в другой. Тогда как раз шло строительство храмов, и люди очень сголодались по церкви. И, в общем, Алексей Беляев был священником, который до конца дней служил, и упокоился в Пюхтицком монастыре, как раз, кстати, основанном Иоанном Кронштадтским. То есть, видите, опять на служение себе призвал такую семью Иоанн Кронштадтский, с которой был знаком, ну вот с генералом Беляевым, который был комендантом крепости Кронштадта. И так вот призывает. Отец Николай родил 3 сыновей. Матушка его, Светлана Дмитриевна Беляева, она стала крупным специалистом, профессор баллистики, уникальный специалист по баллистике. Она преподает до сих пор в военно-артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Эту академию все 5 Беляевых, сыновей вот этого коменданта крепости Кронштадта, и закончили. А теперь вот жена их потомка преподает в этой академии баллистику.
А брат отца Николая Беляева?
Да, Сергей Алексеевич Беляев, это известный археолог. Он открыл место крещения Руси, вычислил, благодаря своему историческому исследованию, выявил храм, в котором была купель, где крестился князь Владимир. И, кроме всего прочего, он за свою жизнь обрел мощи порядка 30 святых, в том числе патриарха Тихона в Донском монастыре и так далее. Но много кого еще из святых к обретению мощей он имеет отношение.
И у нас на радио Радонеже это был один из любимых авторов.
Да, Сергей Алексеевич, конечно, потрясающий был человек и очень интересный собеседник. Ну, в общем, если так подходить, то отец Николай Беляев, он был ученым-астрономом, ну, до 50 лет, а потом пошел на служение церкви. И вот последние 32 года своей жизни он создал государство в государстве. Государство любви в нашем не особенно человеколюбимом государстве. И до сих пор это государство функционирует, действует. И плоды, как говорит Спаситель, по плодам их узнаете их. Не может быть от доброго дерева. Злых плодов не от злого дерева. Добрых плодов вот. Мы видим эти плоды, потому что продолжается деятельность Иоанновской семьи, пишутся книги, продолжаются праздники. Сейчас идет вовсю подготовка праздника Рождества Христова традиционного и благодарного вечера памяти Николаю Беляеву, который состоится 8 и 9 января в Петербурге. Ну а потом будет еще в день блаженной кончины отца Николая 12 января панихида на месте упокоения, где, как я сказал, уже много чудес является. Кстати, так интересно, отец Николай, он вот идет по стопам Иоанна Кронштадтского. Ну, во-первых, одной из наших прихожанок, Наташи Невской, где-то через 3 недели после кончины отец Николай приснился в таком ярком-ярком сне. Она говорит, ну, это было практически как явь. Идет пир благочестивый, какое-то церковное пространство, сводчатые потолки, как вот трапезные в монастырях бывают. Все ждут, когда кто-то войдет. И заходит отец Николай Беляев в золотом облачении священническом. И это облачение у него не просто золотое, ну, золототканное, а светящееся. То есть оно светится таким неземным светом. Она подходит к нему и говорит, батюшка, да вы как живой. Говорит, почему как? Я и есть живой. Говорит, батюшка, откуда у вас такое облачение? От Иоанна Кронштадтского. Ну, то есть, вот такой сон был. А другой раз отец Николай, он приглядывает тоже за своими духовными чадами. Много кому является в снах. Но вот одно чудо было сродни тому, что, как я слышал, в вашей жизни было. Вас вовремя однажды во сне отец Иоанн Кронштадтский разбудил. А здесь была другая история. В Суре есть прихожанка по имени Александра, прихожанка Сурского Иоанновского монастыря. И вот она что-то как-то очень устала и собиралась на службу, но проспала будильник. И вдруг во сне ей является отец Николай в белом облачении, тогда как раз в белом служили, и говорит, Александра, служба сейчас начнется, беги, а то не успеешь. Встала, побежала на службу, успела. То есть вот такой момент есть. Еще,
то есть тоже своих не бросает.
Да, отец Николай приглядывает за своими духовными чадами, как и его небесный покровитель отец Иоанн Кронштадтский. И вот я заметил интересную такую особенность, что, очевидно, в Небесном Царстве, о котором мы кое-что знаем, но, как пишет апостол Павел, гадательно, как сквозь мутное стекло.
Тусклое стекло.
Да, тусклое стекло. Так вот, тем не менее, какие-то вещи мы уже можем узнавать. Во-первых, что там идет церковная служба, это совершенно точно. Почему? Потому что и вот своей правнучатой племяннице Галине Николаевне Шпякиной отец Иоанн Кронштадтский однажды явился в яве. Пришел, когда у нее завяло лимонное дерево, и она ужасно горевала по этому поводу. Он просто зашел к ней в комнату, перекрестил это лимонное дерево, сказал, все будет хорошо, и ушел. И лимонное дерево ожило, и еще много лет радовало ее семью лимонами и благоуханием своих цветов. А он одет был в облачение. И когда мы с Галиной Николаевной общались, а какого цвета было облачение? Он говорит, черное. Но ведь черное только Великим постом, а это и было в апреле. То есть Великий пост еще шел. То есть очевидно, что годовой круг богослужений, он совпадает с тем кругом богослужений, который идет и у нас в земной церкви. Потому что ведь и отец Николай Беляев, той прихожанке, явился в белом в то время, когда служили в белом облачении. В золотом Наталья Невская тогда, когда...
Так наш... нет, он в красном явился, но, правда, в архиерейском.
Но...
На Пасху?
На Пасху, в красном, видите? Вот какие детали. Вот из этих деталей складываются вот эти наши знания о Царстве Небесном, о котором мы можем судить пока не вполне, потому что, наверное, не можем в себя вместить. Но когда сможем вместить по переходе.
Как же повезло вашему приходу?
Ну, естественно, сейчас самое главное удержать вот это огромное наследие. И здесь сейчас большая работа еще такая предстоит. Потому что, конечно, тот океан любви, в который окунал на всех протоиерей Николай Беляев, когда каждый человек, который приходил, можно было просто сесть и помолчать рядом с ним и быть абсолютно счастливым человеком. Все твои сложности, проблемы, нужды, отчаяния отступали, и ты был просто счастлив. Вот это такая особенность людей святой жизни. Это очень интересное явление. Я, кстати, стал изучать, ну вот, а почему так происходит? Ну, действительно, с людьми духовными чувствуешь себя совершенно иначе. Ты впадаешь в какое-то совершенно другое, измененное состояние душевное, духовное, измененное состояние сознания. У тебя нет плохих мыслей.
Да, у тебя,
да, радость постоянная, да, какая-то переполняет. И нельзя сказать, что это там каким-то образом там какая-то волшебная таблетка, но при этом ты меняешься, очевидно, в присутствии духовного человека. Ведь люди меняются. И если вы понаблюдаете, у духовных отцов и у духовных людей, просто верующих людей рядом с ними, идет такое преображение людей. И я потом нашел это объяснение у святых отцов. У святителя Феофана Затворника в его полемике со святителем Игнатием Брянчаниновым есть в письме это упоминание. Я не точно цитирую, но суть передаю. Что из духовного мира мы выглядим совершенно иначе, чем мы видим друг друга на земле. Ведь оттуда видны не столько наши телесные оболочки, сколько наши души. И вот души у людей, они очень отличаются внешне. У тех людей, которые ведут праведный образ жизни, которые исповедуются, причащаются, занимаются стяжанием Духа Святого, у этих людей души яркие, светлые, разноцветные и светятся. Причем светом таким довольно ярким. Но чем больше человек стяжал вот этой благодати Духа Святого, тем ярче светится его душа.
Ну, как при встрече преподобного Серафима, да, с Мотовиловым, когда
да,
он
да,
весь просиял,
да,
так, ну, что невозможно
да,
было на него смотреть.
Да, это просто на мгновение Мотовилову по молитве батюшки Серафима было включено духовное зрение, то есть то, как выглядит все из духовного мира. И он увидел это свечение, потому что вот душа святого Серафима Саровского, она выглядела вот так, как яркий свет. А у людей, которые не ведут эту жизнь, которые ведут греховную жизнь, которые еще не дошли до покаяния, веры, церкви, исправления своего жития, у них души темные, мягко говоря, грязные. А падшим ангелам им совершенно невозможно видеть вот этот божественный свет. Он их обжигает. И поэтому физически, когда мы находимся рядом с святым человеком, с человеком святой жизни, с человеком, наполненным благодатью Духа Святого, рядом с ним просто почему не возникает плохих мыслей, почему нам так радостно? Отступают эти силы, они не выносят этот свет, и даже если ты с собой многогрешный приносишь этих существ, которые тебя облепили, им так дискомфортно, что они на время отступают, пока ты рядом с этим святым человеком. И мы знаем это, да, в псалмах. «С преподобным преподобен будешь, а с нечестивым развратишься». В общем, «с избранным избранным будешь», ну и так далее. То есть, почему? Вот еще такое некое объяснение. Кстати, оно нашло, в 90-е годы были очень модные эти теории, там, об аурах, биополях. Они имеют под собой основания. Ну, просто все обстоит несколько иначе, вот так вот. Если человек наполнен божественным светом, светом Духа Святого, о стяжании которого и там говорят святые отцы, и Иоанн Кронштадтский, и Серафим Саровский, и Силуан Афонский, они все говорят вот об одном и том же, что нужно стремиться стяжать вот эту благодать Духа Святого. Почему? Потому что чем больше покаяния Господь ждет нашего этого покаяния, тем дальше отступает. Вот от отца Николая Беляева, очевидно, эти духи злобы разбегались на такое дальнее расстояние, так нетерпим им был этот свет этой души, что рядом с ним, ну, можно было просто сидеть и радоваться жизни. И ведь это и был такой главный, конечно, строительный материал для прихода, для такого самого большого прихода в Петербурге. Просто посидеть рядом с Николаем Беляевым. Сейчас, конечно, там сложнее, но все помнят этот заряд благодати. Таким образом продолжают трудиться во славу Божию, потому что память о праведнике будет и век, и век.
Да, отец Николай Беляев изучал комету Галлея, да, помним с ее этим ярким хвостом. Он сам, как такая огромная комета духовная, просиял у нас, облетел вокруг всего мира, потому что он собрал всех, кто имеет отношение к святости, к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, да? И, конечно, хотелось бы, чтобы свет вот этой вот кометы, свет этой звезды протоиерея Николая Беляева продолжал и дальше светить нам и был нашей путеводной звездой не только вашего прихода, но и, в общем-то, всего мира, в других приходах тоже. Потому что Господь ведь не зря его так вот зажег. Сначала он был астрономом, он озвучал-то все-таки звезды. Мы же тоже хотим как-то попасть на небеса. Мы тоже должны изучать и жизнь таких же вот отцов, как мы изучаем жизнь святых. Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша передача, посвященная преснопамятному митрофорному протоиерею Николаю Беляеву, старшему священнику прихода Иоанновского монастыря на Карповке. Эта передача сегодня в рождественские дни, надеюсь, осветила и всех нас, и о батюшке с такой любовью рассказал наш уже постоянный автор Андрей Геннадьевич Смирнов, председатель Совета благотворительного фонда «Иоанновская семья», созданного протоиереем Николаем Беляевым, журналист, редактор, лауреат премии «Золотое перо». А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».